Полина Луговцова, Шиша, тринадцатая кукла. Глава первая. Праздничный пир гудит на весь мир в улыбках хозяев лукавства. Богаты столы и все веселы, но кто же здесь гость, а кто явство? Кэст. Костер, словно огненный пес, охваченный неутолимой жаждой, без устали лакал прохладный ночной воздух длинным алым языком и шумно отфыркивался огненными искрами, затмевавшими свет звезд. Правда, это превосходство длилось недолго. Мгновенно потускнев, искры превращались в сизые хлопья и кружились над землей, напоминая грязные, неряшливые снежинки. Кэст блаженствовал, лежа на стогу свежего сена, развороченном с одного боку. Пару охапок пахучей сухой травы взяли оттуда на разведение костра. Правда, вскоре выяснилось, что это плохая идея. От сена повалил густой дым и безжалостно придушил едва проклюнувшийся робкий огонек. Кто ж знал, что сено, даже сухое, так непросто поджечь. У них в компании все городские, в жизни костров не разжигали. Угли из пакета в мангале не в счет. Лещ разозлился и сказал, что ему вся эта возня с костром вообще не интересна, а Хома уперся. Зря, что ли, форель в лимонном соке мариновали. С розмарином. И Лея подхватила. Она собиралась зефирки на огне поджарить. А Ума заявила, что давно мечтала перепрыгнуть через костер, и эта ночь для такого эксперимента самая подходящая в году, купальская потому что, и обойтись без костра никак нельзя. Она, можно сказать, только ради этого сюда и ехала. А иначе какой смысл ночевать в чистом поле, когда можно снять комфортабельный номер на какой-нибудь турбазе? Пришлось ли еще смириться с мнением большинства, тем более, что Леи вообще не переспоришь. Да и Ума от нее не отстает, когда они вместе. Она обычно робкая, но рядом с подругой сразу меняется, словно заражается ее вздорностью. Инга единственная из всех, не считая Кэста, оставила свое мнение насчет костра при себе. Похоже, ей было все равно. Она неподвижно сидела в раскладном туристическом кресле, вытянув тонкие стройные ноги в белых джинсах, и безучастно наблюдала за происходящим с вежливой полуулыбкой на красивом ухоженном лице. Кэсту даже казалось иногда, что в ее взгляде сквозит некоторая снисходительность, словно она делает всем огромное одолжение своим присутствием. Она была немного странная, эта Инга. Да нет, пожалуй, даже очень странная. Взять хотя бы ее белые джинсы. Разве нормальный человек поедет в таких на природу? Вот она и сидит теперь, как замороженная, боится испачкаться, видимо. Зачем, спрашивается, вообще поехала? Ясно ведь, что ни природа, ни костер, ни Кэст ей не нужны. Она и не взглянула больше ни разу в его сторону после того, как они познакомились. А произошло это 2 часа назад, перед самым отъездом из города. Ингу, собственно, и пригласили из-за Кэста. В их дружной компании, сложившейся с детсадовского возраста, только он до сих пор оставался без пары. То есть раньше они просто дружили впятером, а потом как-то незаметно так сложилось, что Лея стала девушкой леща, а между Умой и Хомой еще только начали проскакивать искры, но уже было ясно, к чему все идет. И вот, не то из чувства солидарности, не то из жалости, девчонки время от времени пытались пристроить Кэста и приводили в их компанию своих знакомых, причем Кэсту об этом заранее не сообщали. Сколько раз он их предупреждал, чтобы не занимались сводничеством, все бесполезно. И ведь дальше знакомства дело не шло, не складывалось у Кэста с этими приглашенными девушками. Возможно, они чувствовали его внутренний протест и держались отстраненно, а он и не навязывался. Наверняка так будет и в этот раз. Костер все-таки развели с горем пополам, убив на это весь вечер. Вначале лещи Хомы искали подходящее топливо в березовой роще, где их искусали комары. Потом Лея и Ума начали ворчать на парней, потому что огонь все время гас. И эти четверо чуть не перессорились. А когда пламя наконец поднялось над сложенным домиком бревнами, время уже близилось к полуночи. Форели на углях и жареных зефирах никому больше не хотелось, прыгать через огонь тем более. Все устали от этих хлопот и сидели вокруг костра, тихо переговариваясь, а Кэст вернулся на облюбованный сток сена, высевшийся неподалеку. Хитрый ход, чтобы не пришлось заводить беседу с Ингой. Но совершенно неожиданно она вдруг сама пришла к нему. Плюхнулась рядом, словно они уже 100 лет были знакомы, закинула руки за голову и томно произнесла.
«А хороший отсюда вид на звезды».
«Ну да», — согласился Кэст, оторопев от такой наглости.
«А почему ты Кэст? Твое прозвище что-нибудь значит?»
Она повернулась к нему и показалась даже милой, с травинками, застрявшими в волосах. «Так в Древнем Риме называли гладиаторов, дерущихся на кулаках. Это были предшественники современных боксеров», — пояснил он. Это было правдой, но не полной. На самом деле прозвище у него появилось примерно лет в 6, а может чуть раньше, а о гладиаторах он имел тогда весьма смутное представление. Наградил его этим прозвищем Лещ, когда они с ним впервые встретились на детской площадке. Кэст еще был просто Колей и отправился исследовать двор своего нового дома, в который переехал вместе с родителями. Картина далекого детства сильно поблекла с тех пор, но Кэст хорошо запомнил неприятное чувство, охватившее его при встрече с нахальным с виду мальчишкой со шрамом над верхней губой. Это был страх, смешанный со стыдом, вызванный желанием постыдно сбежать. С первого взгляда было ясно, что мальчишка, как говорила мама, оторви и выбрось, и ничего хорошего от него ждать не стоит. «Как зовут?» — без предисловий спросил Лещ, приближаясь к Кэсту с недовольным видом. Услышав произнесенное в ответ имя, тут же задал новый вопрос. «А фамилия как?»
«Строев».
«Кэст, значит», — припечатал Лещ и объяснил, поймав Колин недоумевающий взгляд. «Первая буква имени К плюс две буквы фамилии, вот тебе и кликуха».
«Вообще-то мне не нужна кликуха», — набравшись смелости, возразил Коля.
Лещ перебил его.
«Да ты чё, такая классная кликуха, лучше даже, чем моя. А я Лещ, самый главный тут в дворе. Если кто наедет, сразу говори, не стесняйся, я разберусь».
С этими словами он поддернул вверх рукава куртки и сплюнул сквозь стиснутые зубы. Лещ разговаривал как взрослый и употреблял много непонятных слов, отчего Коля сразу проникся к нему уважением и смирился с кликухой. Ну а позже кликуха стала предметом его гордости, когда он узнал, что кэстами в Древнем Риме называли гладиаторов, которые вместо мечей и копий использовали в бою лишь собственные кулаки, но не голые, а обмотанные кожаными ремнями с выступающими наружу железными шипами. Наверное, из таких приспособлений для кулачных боев и появились современные кастеты. Кстати, о кастетах Кэст тоже узнал от Леща. Новый друг любил говорить о разных приспособлениях, которые можно было использовать в драках, и как-то раз даже похвастался собственным кастетом, правда, пластмассовым и без железных шипов, больше похожим на игрушечный, но все равно эта штуковина на его кулаке смотрелась очень круто. Позже выяснилось, откуда у Леща такие познания и манеры. Оказывается, его отец был бандитом, а год назад его посадили в тюрьму за разбой, но свой вклад в воспитание сына он все же внести успел. Видно было, что Лещ гордится своим отцом. В то время, которое впоследствии прозвали лихими 90-ми, бандиты были хозяевами жизни, богатыми и уважаемыми людьми. Криминальное прошлое считалось скорее преимуществом, чем-то вроде списка побед у спортсменов.
«Гладиатор, значит? Ты совсем не похож на гладиатора».
Слова Инги прервали его размышления. «А это плохо?» — с нескрываемой иронией спросил Кэст.
«Нет, просто кличка тебе не подходит. За что тебе ее дали?»
«Так уж сложилось», — грубо отрезал Кэст. «Не выкладывать же всю историю происхождения кликухи девчонки, которую видишь первый и, скорее всего, последний раз в жизни». Если бы Кэст знал в тот момент, насколько верным окажется его предположение насчет последнего раза, он держался бы от Инги как можно дальше. По крайней мере, так близко уж точно бы ее к себе не подпустил, избежав тем самым серьезных проблем, свалившихся на него с наступлением рассвета. Но, конечно, ничего такого он знать не мог. До момента, после которого уже нельзя было ничего изменить, оставалось несколько часов. Инга вдруг поморщилась, заворочилась и принялась раскапывать сено рядом с собой.
«Что-то тут колется. Ветка, кажется. Надо же, не вытаскивается».
«Передвинься на другое место», — посоветовал Кэс, наблюдая за ее возней.
«Тут еще что-то есть».
Проигнорировав его совет, Инга начала рыться в сене с азартом голодной кошки, почуявшей мышь. Ее белые джинсы прямо на глазах приобретали серый оттенок, но это, судя по всему, ее больше не заботило. Казалось, в нее что-то вселилось, настолько разительной была перемена в ее поведении. «Что там может быть интересного?» Кэс приподнялся, заглядывая Инге через плечо. Она тянула к себе рукав какой-то одежды, терявшейся в глубине стога. От этой картины по спине Кэста пробежал холодок. Еще не хватало только откопать здесь труп. Но это оказалось всего лишь пугало. Большое огородное пугало, сделанное из пучка сена, перемотанного бечевкой и закутанного в рваный плащ. Из рукавов торчали корявые ветки, крепко сидевшие в соломенном теле. Пока Инга выкорчевывала из стога свою находку, все остальные, заинтересовавшись ее действиями, подошли и столпились рядом.
«Что там такое?» — спросила Ума, вставая на цыпочки и вытягивая тонкую шею.
«Наверное, клад. Вон как старается!» — раскатисто хохотнул Лещ.
«Черт, Инга, посмотри на свои джинсы!» — с упреком воскликнул Лея и покосилась на Кэста. «Что это с ней?»
Кэст только плечами пожал. Он и сам не понимал, что нашло на эту манерную красотку.
«Как будто дьявол вселился», — пошутил он, старательно пряча беспокойство, охватившее его в тот миг, когда светлые глаза Инги потемнели, напомнив ему мартовские проталины, освободившиеся от ледяной корки.
«Может, фонарем посветить?» — участливо поинтересовался Лещ. «Я принесу», — вызвался Хома.
Когда яркий луч света большим желтым пятном лег на стог сена, все увидели пугало в руках Инги. Ума испуганно пискнула, Лея охнула, а Лещ презрительно фыркнул и сплюнул сквозь стиснутые зубы.
«И стоило мараться из-за этого!»
«Я думала, там есть кто-то живой!»
Инга тряхнула головой, словно хотела избавиться от наваждения.
«Где? В стогу?»
Лещ высоко вскинул белесые брови.
«Мне показалось, что я слышала голос. Как будто шепот!» Растерянно произнесла она, с неприязнью разглядывая свою находку. «Звучит жутко!»
Ума поежилась и бросила быстрый взгляд в темноту за стогом.
«Может быть, там с обратной стороны кто-то притаился? Вдруг это деревенские решили нас попугать?»
«Или ограбить»,
— мрачно добавила Лея. Лещ нахмурился, пошарил в карманах куртки, выудил кастет, надел на правую руку, следом достал газовый баллончик и, держа его наготове в левой руке, кивнул Хоме.
«Пойдем-ка проверим».
«Ой, нет, не ходите никуда, пожалуйста!»
вскрикнула Ума, заламывая руки, а Инга, словно опомнившись, брезгливо отбросила от себя пугало и поспешно выбралась из стога. Вслед за ней на землю скатилось что-то темное и круглое. Поддев ногой этот предмет, Лея подняла его и, покрутив в руках, сообщила.
«Похоже, эта ветошь когда-то была шляпой».
Она встряхнула тряпичный ком, и тот, расправившись, действительно оказался мужской шляпой из черного фетра, с полей которой свисал какой-то лоскут. Лея подцепила его двумя пальцами, собираясь сбросить на землю, но ее рука застыла в воздухе, а в глазах вспыхнул интерес.
«Вы только посмотрите, какой прикольный был у пугала прикид!»
При ближайшем рассмотрении лоскут оказался пиратской повязкой. Лея присела на корточки рядом с валявшимся на земле пугалом, натянула повязку на его безлицую голову, отделенную от тела несколькими витками веревки, сверху нахлобучила шляпу и, подняв пугало вверх, продемонстрировала всем то, что получилось.
«Гляньте, разве не красавчик?»
Она рассмеялась, и кончик ее носа при этом задорно приподнялся. От ее смеха напряжение, витавшее в воздухе, растворилось без остатка.
«Хорош!»
Ума заулыбалась, и ее раскосые глаза превратились в узкие щелочки, в глубине которых плясали красноватые искорки, отблески догоравшего костра. Даже Инга растянула губы в широкой красивой улыбке. Безупречные зубы тускло блеснули в свете луны.
«Забавно!»
Протянула она, откидывая назад длинные волосы, покрывалом свесившиеся на лицо, и Кэст отметил, что глаза у нее стали обычными, светлыми. Вернулись Лещ с Хомой, обходившие вокруг стога, и объявили, что поблизости нет ни души. Лещ взглянул на Лею, прижимавшуюся к себе пугало, и с хмурым видом двинулся к ней.
«А ну-ка дай сюда! Оно, может, мышами и крысами обгажено, не хватало еще заразу какую-нибудь подцепить».
Отобрав у нее соломенную игрушку, он отошел к кострищу и швырнул ее на тлеющие угли.
«Эй, ну зачем так?» – разочарованно вскрикнула Лея. «Можно было прикольные фотки сделать».
Над пугалом поднялся серый столб густого вонючего дыма, а следом с протяжным гулом взметнулись ввысь языки яркого пламени. Необычайно длинные, они торжествующе затрепетали в ночи, осыпая все вокруг фейерверком огненных искр. Даже сухие березовые ветки, собранные в лесу, не горели с такой силой. Кэсту, наблюдавшему за всем происходящим с вершины стога, почудилось в этом что-то противоестественное, даже мистическое, ведь сено, которое раньше бросали в костер, не только не горело, а наоборот, тушило пламя. Зато ветхое пугало в старой одежде полыхало прямо-таки адским огнем, вызывая в душе Кэста тяжелое предчувствие надвигающейся беды. Ему вдруг вспомнилась поговорка «Пришла беда, отворяй ворота». В тот же миг безумный вопль леща пронзил пространство и разнесся над полем, вспугивая прикорнувшись в густой траве рябчиков. Следом послышалась такая отчаянная брань, что Кэст понял, случилось что-то серьезное. Схватившись за лицо и дико завывая, лещ закружил по поляне, налетел на Хому, отпихнул бросившуюся к нему Лею, рявкнув при этом «Уйди, дура, из-за тебя все!» и с размаху наступил в пылающий костер. Не удержавшись на ногах, он рухнул прямо на горящее пугало и, заорав благим матом, выкатился из огня. Его одежда дымилась, он корчился на земле и хлопал себя руками, продолжая орать. Хома подлетел к лещу с пятилитровой бутылью воды и, перевернув ее вверх дном, начал отчаянно трясти, выплескивая воду на леща.
Тот высоко вскинул ногу и выбил бутыль у Хомы из рук со словами «Отвали, пожарник чертов!»
«Обгоришь ведь», — обиженно ответил Хома, отступая в сторону. «Как лучше хотел».
«Его раздеть надо, помогите!»
Перепуганная Лея суетилась вокруг леща, пытаясь оценить, насколько серьезно тот пострадал.